Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором часе нашей программы сегодня, 12 апреля. Премьер-министр России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Украину. Ливийская оппозиция отвергает предложение Африканского союза о перемирии со сторонниками Муаммара Каддафи. 50 лет со дня первого полета человека в космос. И с этой темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа звоните в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Опять же в Москве 660 1046. По электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru и на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Премьер-министр России Владимир Путин прибывает сегодня с визитом на Украину для обсуждения вопросов энергетики, экономики и авиации. Однако основная миссия Путина в Киеве – добиться согласия Украины на вступление в таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
Комментируя визит Владимира Путина, украинские издания задаются вопросом, будет ли его главным итогом смена геополитического курса страны. В Брюсселе уже заявили, что присоединение Украины к таможенному союзу сделает невозможным ее переговоры с Евросоюзом о зоне свободной торговли. А представители российских властей накануне визита Путина призывали в Киеве украинские власти отказаться от планов евроинтеграции и от членства во Всемирной торговой организации. Вступление в таможенный союз, по мнению Кремля, позволит Украине ежегодно экономить от 8 до 10 миллиардов долларов. Россия обещает отменить экспортную пошлину на нефть и вдвое снизить цену на газ. Слово исполнительному директору Центра социально-экономических исследований «Кейс Украина» Дмитрию Боярчуку.
Они просто дадут скидку на газ. Но понимаете, эти предложения – это такой краткосрочный эффект. Россия нигде никогда не упускала своих интересов. Просто это такой будет одномоментный удар, отвлечь Украину от организации зоны свободной торговли с ЕС. И дальше уже Украина в этом плане становится неинтересной. То есть и России будет невыгодно платить вот ту цену, которую они заявляют на данный момент.
По словам Боярчука, только с Украиной таможенный союз может стать для России полноценным геополитическим проектом.
По сути, в данной ситуации Россия получает политические выгоды, ну и Украина получает какие-то материальные выгоды, хотя в политическом плане она теряет свою независимость. Я не думаю, что Янукович и даже те группы, которые сейчас при власти, они пойдут на вступление в этот таможенный союз. Однозначно для Украины выгодна интеграция в Евросоюз, потому что европейские рынки намного более перспективные.
На минувшей неделе, выступая в Верховной Раде с посланием к депутатам, президент Виктор Янукович заявил, что Украина готова сотрудничать с таможенным союзом по формуле 3+1. Как отмечает руководитель социологической службы «Украинский барометр» политолог Виктор Небоженко, и предложенная главой государства формула, и последнее заявление соратников Януковича подтверждают, что Украина не собирается становиться полноправным членом таможенного союза.
Россия принципиально не хочет формировать таможенный союз по принципу паритета. Заметьте, что Россия в других организациях, допустим, ШОС, Шанхайская инициатива, она настаивает там на паритетности. Украинские бизнесмены и олигархи все это видят, чувствуют. Россия в лице Путина не привезет каких-то серьезных предложений для украинцев. Я уже не говорю о конфликте между геополитическими пожеланиями Кремля, связанное с созданием зоны влияния на территории Украины, и обычной жадностью и коррумпированностью, которая, в общем-то, очень тоже отчетливо проявляется во всех поездках российских политиков. До обеда они говорят о дружбе народов, а после обеда они выторговывают себе ликвидные предприятия на Украине.
Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
По мнению российских экспертов, ключевой темой на сегодняшних переговорах украинского и российского премьер-министров будет проблема двусторонней интеграции на постсоветском пространстве. Пересмотр цены на газ – актуальная тема прежде всего для Украины, для российской стороны она второстепенна. Главное – обсуждение вступления Украины в таможенный союз. Если это произойдет, Россия готова пойти на уступки в газовом вопросе. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лия Гиниатуллина.
Сейчас формула ценообразования на российский газ зависит от цены на нефть, которая резко подорожала с началом вооруженного противостояния в Ливии. В этих условиях пересмотр формулы – жизненно важный вопрос для украинских властей, полагает независимый экономический аналитик Александр Разуваев.
С моей точки зрения, есть горячая украинская тема – это действительно цена на газ, потому что формула цены российского газа основана на достаточно сложной корзины из нефтепродуктов, но, в принципе, цена на нефть с лагом в 6-9 месяцев. Соответственно, мы видим, что из-за Ливии какая дорогая нефть. Соответственно, та цена на газ, которая должна получиться для Украины, ну, она, скажем так, даже с учетом всех там скидок, которые были сделаны, да, то есть там же не европейская цена, она, в общем, получается очень проблемной для украинской экономики, ну и, соответственно, она прежде всего бьет по украинскому востоку, который традиционно связан с Россией и достаточно близок к России. Поэтому я думаю, что это горячий вопрос. Что касается таможенного союза и прочих моментов, то действительно до Ющенко считал, что Украина тоже в него войдет. А теперь как бы эта идея снова актуальна. Но тут надо понимать, что в принципе, опять-таки, восток Украины – это бывшая единая советская экономика, она очень легко интегрируется. И для востока это, конечно, благо. С другой стороны, для запада Украины – это частичная потеря суверенитета и так далее. Потом мы видим, конечно, если Украина входит в таможенный союз, то российское влияние там будет очень сильным.
Не кажется ли вам, что вот в этом вопросе есть элемент торга? Украина вступает в таможенный союз, и Россия пересматривает вот эту формулу на газ?
Ну, есть, конечно, элемент торга, но надо понимать, что для Украины вопрос цены на газ – это вопрос жизни и смерти, и это во многом, опять-таки, из-за Ливии, из-за нынешних цен на нефть. Если бы цена на нефть была такой же, какой она была, ну, скажем так, осенью, то этот вопрос так бы остро не стоял.
Рассказывал независимый экономический аналитик Александр Разуваев. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко не считает пересмотр цены на газ основной темой переговоров премьер-министров Украины и России.
Я не считаю переговоры по газу основной темой переговоров Владимира Путина в Украине. Я считаю эту тему абсолютно вторичной по отношению к гораздо более важной теме, которая называется «Форматы интеграции на постсоветском пространстве». Со стороны России поступило Украине недвусмысленное предложение по поводу вступления в той или иной форме в таможенный союз. Я достаточно много этим вопросом занимался, как в том числе член рабочей группы по интеграции на постсоветском пространстве. И могу сказать, что форматы есть. Естественно, остается вопрос о членстве Украины в ВТО. Поэтому Россия будет разговаривать об интеграции на постсоветском пространстве, а цена на газ может быть составляющей вот этого большого формата. Но просто обсуждать только вопрос по поводу газа невозможно, как, кстати говоря, и для Украины. Вопрос по цене на газ, конечно, важный, но не главный, потому что если будет построен дорогой, не очень эффективный, но, тем не менее, реализуемый при желании проект Южного потока, то, в общем-то, украинскую ГТС можно будет сдавать на металлолом. Поэтому для Украины тоже вопрос на газ, он не основной. На самом деле для Украины сегодня основной вопрос – это Южный поток. В общем-то, я думаю, что это будут большие комплексные переговоры. То, что можно было решить тактикой кавалерийской атаки, решено. Ну, сейчас надо садиться и считать деньги.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Лейла Гиниатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Мощность взрывного устройства, сработавшего в понедельник в Минском метро, составила, по предварительным данным, от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, более 120 получили ранения. 13 апреля объявлено в Минске днем траура. В Дагестане сегодня ночью боевики сначала подорвали, а затем обстреляли из автоматов автоколонну с сотрудниками полиции. Два полицейских погибли, трое ранены. Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на АЭС Фукусима Даичи с 5 до 7. Это максимальная оценка опасности. Ранее 7 уровень получала только катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Американский час». Как началась космическая гонка к 50-летию полета Юрия Гагарина? Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Жизнь Ганди. Практика мирных революций». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Диалог на Бродвее. Колумнист как спаситель газеты». Фестиваль «Венгерское эхо» в Нью-Йорке. И «Сорокин в Америке. Беседа с Парисом Парамоновым». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, сработает ли ливийское посредничество Африканского Союза. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские водители начали отвечать долларом на взлетевшие цены на бензин. Они стали беречь доллары, сокращая покупки горючего. Согласно исследованию, проведенному MasterCard, за первую неделю апреля покупка бензина на американских автозаправочных станциях упала на 3,5% в сравнении с прошлым годом. Факт тем удивительней, что аналитики предсказывали рост спроса, ссылаясь на данные о росте занятости в стране. Чем больше людей работает, тем больше людей добираются до работы на машинах. Тем не менее, масштаб падения спроса на бензин сравним с падением спроса летом 2008 года, которое знаменовало начало рецессии и привело к крушению цен на нефть. Как и тогда, сейчас стоимость бензина приближается к 4 долларам за галлон, или приблизительно доллару за литр. Падение спроса на горючее в Соединенных Штатах на 3% с лишним теоретически может иметь последствия для мировых цен на нефть, хотя пока специалисты не спешат делать далеко идущие выводы из этой статистики. Но они также отметили возвращение тенденции отказа американцев от мощных внедорожников в пользу экономичных малолитражек. Большинство американцев приветствует демократические восстания на Ближнем Востоке и уверено в том, что демократические реформы позитивно отразятся на отношениях этих стран с Соединенными Штатами. Несмотря на то, что первым результатом прихода новых режимов к власти может стать ухудшение этих отношений. Социологи из Мэрилендского университета, организовавшие опрос, отмечают, что американцы глубоко убеждены в позитивности любых демократических перемен. 61% опрошенных положительно оценивает события, происходящие в регионе. Около трети опасаются их последствий. Но поддерживая демократические революции, американцы не испытывают иллюзий относительно их ближайших последствий. Лишь половина респондентов считает, что эти революции приведут к созданию демократических систем в арабских странах. Эти события вызвали заметный рост симпатии американцев по отношению к арабам. 70% опрошенных, например, с симпатией относятся к египтянам. Несмотря на то, что атаки 11 сентября были совершены арабами, больше половины американцев испытывают добрые чувства по отношению к арабскому народу. Но при этом 60% считают, что арабская культура представляет собой более плодотворную почву для роста экстремистских настроений, чем культура других народов. Попытки положить конец ливийскому конфликту, подобные инициативе Африканского Союза, скорее всего, обречены на провал, считают американские эксперты. Слово Алану Давыдову.
В понедельник лидеры ливийского сопротивления заявили, что оппозиция не принимает предложенную Африканским Союзом дорожную карту. Согласно меморандуму высокопоставленных посредников, дорожная карта подразумевала немедленное прекращение огня, содействие ливийских властей поставкам гуманитарной помощи населению и защиту иностранцев на территории Ливии. Почему ливийские повстанцы отвергли план Африканского Союза по урегулированию? Я задал этот вопрос сотруднику Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймсу Филлипсу. Повстанцы говорят, что отвергли этот план, потому что он не учитывал их требования о том, чтобы полковник Каддафи и его семья покинули Ливию. В действительности, я не думаю, что они доверяют Африканскому Союзу, потому что некоторые лидеры этой организации выглядят ангажированными. Они в свое время получали от Каддафи миллионы долларов. Очевидно, оппозиция полагает, что диктатор пользуется их особой благосклонностью. Как можно могут разворачиваться события в Ливии после неудачи миротворческой миссии Африканского Союза? Учитывая, что Муаммар Каддафи не выполнял даваемые им ранее обещания о прекращении огня, вряд ли стоило рассчитывать на соблюдение им перемирия и под патронажем Африканского Союза. Так провал дорожной карты африканских посредников мало повлияет на развитие событий. Боевые действия между силами режима и оппозиции продолжатся в том же духе. Я думаю, именно так относится к этой инициативе и в Вашингтоне, который вместе с другими западными столицами заявил о необходимости отстранения Муаммара Каддафи от власти. В общем контексте развития конфликта, как мне кажется, действия Африканского Союза не более чем дипломатическая реприза, которая на самом деле ничего не меняет. Допускаете ли вы, что Соединенные Штаты могли бы сами вступить в переговоры с Каддафи, чтобы убедить его уйти? Мне кажется, полковник Каддафи и сам не пожелает вести переговоры с Соединенными Штатами. С другой стороны, администрация Обамы не единожды и недвусмысленно высказывалась за уход нынешнего ливийского лидера. Вероятнее всего, Вашингтон продолжит усиливать на него давление. Но я не уверен, что Соединенные Штаты вступят с ним в переговоры. Скорее всего, Каддафи лучше договариваться с оппозицией. Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила в понедельник, что в Вашингтоне продолжают ждать полного протокола переговоров с участниками миротворческой миссии Африканского Союза в Ливии.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. 14 апреля в российский прокат выходит экранизация романа Виктора Пелевина «Generation P». Писатель не имел отношения к производству фильма, в течение 3 лет снимавшегося режиссером Виктором Гинзбургом. Фильм перед премьерой посмотрела Елена Фанайлова.
Роман Виктора Пелевина «Generation P» о деятеле нового русского рекламного бизнеса Вавилене Татарском, выпускнике Лит-института и работнике киоска, достигшем небывалых высот медийного манипулирования, 10 лет назад был признан культовым. Он объяснял поколению, которое из пионерского детства перешагнуло в дикий капитализм, корни его романтики и цинизма, его эклектичное мышление, любовь к алкоголю и расширителям сознания, которое не могло справиться с реальностью. Пелевин фиксировал поколенческое чувство растерянности и всемогущества, безответственности и безнаказанности, с которыми в 90-е делалась жизнь и, как оказалось, была сделана история. Книга убедительна благодаря искусно смоделированному потоку сознания главного героя. Если говорить о том, что художественно оправдывает нынешнюю экранизацию, то это именно центральный персонаж в исполнении Владимира Епифанцева, и говорит литературный критик Александр Гаврилов.
Ему удается сделать с ролью Татарского ровно тот фокус, который Пелевин смог сделать в романе. Он смог сделать его таким простым советским человеком, входящим в новую жизнь, которая кажется ему самому, и это точно передается зрителю, неким жутким конструктом, выморочным и чудовищным. Неожиданно хорошим актером показывает себя Сергей Шнуров. Понятно, что ему, как непрофессионалу, была бы нужна помощь режиссера, и она ему, по видимости, не оказана. Крошечная, на 2 сценах, хорошая актерская работа Романа Трахтенберга.
Виктора Пелевина сложно переводить на язык кино. У его прозы свои законы времени и пространства. Фильм же скорее распадается на более или менее удачные эпизоды, которые порождены явно наркотрипами деятелей рекламного бизнеса и новых политтехнологов. Вот созданные на компьютере Березовский и Радуев договариваются о разделе России. Вот танцует, дирижирует имитация пьяненького Ельцина. А вот и появляется первый медийный клон Владимира Путина в исполнении Андрея Панина. Интерьеры фильма – это редакция газеты «Коммерсант» и РИА Новости, где в свое время располагался фонд эффективной политики под руководством политтехнолога Глеба Павловского, а его можно легко представить среди прототипов главных медиа-манипуляторов в фильме, как и Гусинского. В кадре появляется Леонид Парфенов, недавний главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев, а его хозяина играет Михаил Ефремов. В эпизодах Александр Гордон, Рената Литвинова, Амалия Мордвинова и деятели арт-тусовки Игорь Григорьев и Павел Пиперштейн. Своим впечатлением от фильма продолжает делиться литературный критик Александр Гаврилов.
Пелевин всегда славился тем, что ставил очень точные диагнозы времени. Он находил главный нерв исторического этапа, и поскольку описывал его очень полно, то в результате описывал его и прогностически, некоторым образом показывая, что будет, а не только что есть. Фильм, разумеется, ни к какому времени не успел. Все, что он описывает, остается в абсолютном, давно прошедшем прошлом. И для меня самое интересное, что с этим фильмом связано, это эксперимент, насколько аудитория кино более медленно думает, чем аудитория букв. Этот фильм, это, собственно говоря, не фильм. А это такое групповое приношение любимому писателю. Капустничек любителей Пелевина. Высокотехнологичный капустник, но, конечно, не выпускает из пределов этого специфического жанра.
Если говорить о 90-х, удалось ли эту атмосферу вернуть или это фейк очередной?
Кажется, что здесь все-таки у режиссера и не было задачи такой вернуть подлинные 90-е, потому что, конечно, подлинные 90-е были гораздо более варварскими, гораздо более яркими, контрастными. Беда только в том, что фильм этот ориентируется очень внятно не на мировую традицию, а только на традицию нового русского кино. Фильм цитирует образцы именно нового русского кино. Фильм ориентирован на новое русское кино. От него пахнет бумером, от него пахнет ночным дозором. Для меня как зрителя это скорее минус, чем плюс. А для меня как наблюдателя, я теперь буду смотреть за тем, как массовый зритель будет смотреть это кино. Я хочу понять, как это работает.
О фильме «Generation P» по книге Виктора Пелевина интересно говорить с тем, кто любит роман. Александр Гаврилов, литературный критик, директор Института книги. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Время гостей». Нужна ли народу партия народной свободы? В студии историк и сопредседатель партии Владимир Рыжков ведет программу Анна Качкаева. Обращаем ваше внимание, что в 11 часов программа «Время гостей» выходит в записи. Ну а в нашей программе, «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, интервью о 50-летии со дня первого полета человека в космос и звонки наших слушателей. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенство в освоении космоса. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз напомню вопрос. Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. КГБ Белоруссии заявляет, что предполагаемый исполнитель вчерашнего теракта в минском метро установлен, ведутся его поиски. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, около 150 пострадали. Мощность взрывного устройства, сработавшего в метро, составила, по предварительным данным, от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. 13 апреля объявлено в Минске днем траура. Компания «Российские автомобильные дороги» намерена сегодня возобновить работы по подготовке к строительству скоростной трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. В Дагестане сегодня ночью боевики сначала подорвали, а затем обстреляли из автоматов автоколонну с сотрудниками полиции. Два полицейских погибли, трое ранены. В Иркутске сегодня утром двое полицейских погибли и один был ранен в результате перестрелки. Она завязалась, когда сотрудники полиции преследовали машину, в которой находились двое неизвестных. Вице-премьер правительства России Игорь Сечин сложил с себя полномочия председателя совета директоров компании «Роснефть». Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи с 5 до 7. Это максимальная оценка. Ранее 7 уровень получала только катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Бывший министр иностранных дел Ливии Муса Куса выступил сегодня с первым после своего бегства из Ливии публичным комментарием. Куса призвал ливийцев к национальному единению и предупредил, что затянувшееся противостояние может привести к гражданской войне. Белоруссию следует отстранить от проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году, если президент Лукашенко не освободит политических заключенных. С таким призывом обратился к Международной федерации хоккея член Сената США демократ Дик Дурбин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 32 минуты. Сегодня отмечается 50 лет со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин и пилотируемый корабль «Восток». К юбилею в российском издательстве «РТС Софт» вышла книга под названием «Мы первые» о том, как готовились и осуществлялись первые пилотируемые космические полеты в Советском Союзе и Соединенных Штатах. Авторы книги – сотрудники журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев и Дмитрий Воронцов. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев беседовал с Игорем Афанасьевым.
Сейчас, когда мы оглядываемся назад с полувековой дистанции, история космонавтики кажется не столько героической, сколько парадной. Приоритеты, рекорды, списки имен и кораблей – как будто все сразу удавалось. Были, конечно, отдельные серьезные аварии, о которых все знают, но в остальном все шло гладко. На деле же космонавтика с самого начала развивалась на пределе технических возможностей, на грани очень серьезного риска и при постоянном политическом давлении. Новая книга «Мы первые» позволяет взглянуть на историю становления пилотируемой космонавтики в нелакированном виде. Что на самом деле происходило тогда в космической отрасли СССР и США? Как готовили старт Гагарина? Что ему предшествовало? Как шли полеты после него? Рассказывает один из авторов книги Игорь Афанасьев.
В Советском Союзе первый старт человека на орбиту намечался на декабрь 1960 года. Предполагалось, что до того в космос должны слетать как минимум два подряд космических корабля. Они должны выполнить все задачи полета и успешно вернуться. 15 мая 1960 года первый корабль взлетел. Корабль был в очень упрощенном виде. Нужно было провести только эксперименты по запуску корабля и по спуску его с орбиты на Землю. Но в момент, когда нужно было запустить двигатель на торможение, отказали системы ориентации, и двигатель не согнал корабль с орбиты, а наоборот поднял орбиту корабля. Второй раз двигатель включить на торможение было нельзя, а дополнительного двигателя не было. Орбита выбиралась таким образом, что в случае отказа двигателя корабль за счет аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы мог бы сойти с орбиты и совершить посадку через 7, 8, 10 суток. И, исходя из этих 10 суток, строилась система жизнеобеспечения корабля. Но вот в данном случае, поскольку корабль перешел на более высокую орбиту, продолжительность полета, она измерялась месяцами и годами. То есть космонавт однозначно бы погиб.
И при полете Гагарина ситуация тоже угрожала подобным развитием.
Вот у Гагарина как раз цепочка отказов в ракете-носителе привела к тому, что корабль оказался на орбите выше, чем надо. Не сильно, но выше. Во всяком случае, путем простого аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы он бы сойти с орбиты не мог. Тогда корректировать орбиту не могли, но оставалось только молиться на то, чтобы работает нормальный двигатель.
Насколько рискованным был старт Гагарина 12 апреля 1961 года?
Ни у ракеты, ни у корабля статистика надежности не была высока. По нынешним меркам человека можно сажать в пилотируемый корабль, если расчетная надежность превышает 2/9, то есть 99%. В данном случае предполагалось, что надежность всей системы приблизительно соответствует 75%. Программа летных испытаний советского корабля шла она очень неровно. Были очень успешные полеты, вот в частности запуск второго корабля 19 августа, на котором были Белка и Стрелка, собачки. Он прошел нормально, и уже все потирали руки, что вот еще один полет провести, и можно будет человека пускать.
Такое впечатление, что и тогда, и сейчас на развитии космонавтики очень сильно сказывалась политика.
Руководство Соединенных Штатов, руководство Советского Союза всячески приветствовали начинания своих ученых и конструкторов, потому что шло соревнование, и космонавтика была одной из возможностей в этом соревновании выиграть. Это было хорошо, потому что наблюдался некий взаимный интерес. Политики понимали, что им нужен космос. Разработчики техники понимали, что политики им в этом помогут. Ну и когда политики начинали давить, в частности, как говорят, полет Титова, сроки согласовывались с началом строительства Берлинской стены. И Хрущев сам просил Королева обеспечить полет именно вот в эти сроки. Полет подавался как успех строя политического. Во всяком случае у нас. В Америке так явно об этом не говорили, но тем не менее завуалировано это все равно было. Там даже по названиям кораблей можно судить. Американские астронавты давали каждому кораблю индивидуальные названия. Вот в частности такие названия «Liberty Bell» или «Friendship», или просто «Liberty». То есть это все намеки были такие явные в пику советским кораблям.
С Игорем Афанасьевым, одним из авторов книги «Мы первые», беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас зазвонился Виталий из Московской области. Виталий, доброе утро.
Добрый день. Алло?
Да, Виталий, мы вас слушаем.
Да, значит, конечно, вопрос лежит, ответ, вернее, на ваш вопрос лежит на поверхности. Такие большие затраты оправданы. Значит, они оправданы не только в чисто научном плане, познание мира, познание космоса и так далее, но даже прикладная часть этой программы уже сейчас видна на поверхности. Это и глобальная телефонная связь, это интернет, на картографии и так далее, значит. Но научная часть, конечно, здесь превалирует. И какие бы ни были, ну, в разумных пределах затраты, они вполне оправданы в далекой перспективе и даже в близкой перспективе.
Это был Виталий из Московской области, а вот Татьяна Васильевна пишет нам: «Не считаю оправданными, в 60-м году вышла замуж, ни сковородок, ни кастрюль не было в магазинах. Я бы больше гордилась страной, если бы жители были защищены», пишет Татьяна Васильевна. Да, это тот самый, когда империя зла из чисто политических амбиций, зная наших, внесла весомый вклад в общечеловеческое дело. Нужно ли это народу, да еще такой ценой по старой российской традиции, никто не спрашивал. Пишет Илья. «Из балета «Шахматы космоса» оправдал себя только балет», считает Сергей Митрофанов. Борис пишет: «Затраты на космос были необходимы для безопасности страны, чтобы не стать колонией Запада по выкачиванию полезных ископаемых из Сибири». Сейчас то же самое пишет нам Борис. Выход в космос был вынужденным, но оправданным огромным шагом в развитии Земли. Главное, что человечество еще здраво понимало необходимость когда-то начинать всем вместе искать новую звезду и планету, но сейчас ясно, что цивилизация наша не доживет до совместного решения глобальных проблем, а космос будет использоваться, чтобы отнять у других богатство или территорию. Вместо глобальных проблем люди будут озабочены... Ну и так далее, пишет нам Дмитрий. Сейчас послушаем Анну, это звонок из Москвы. Анна, вы считаете оправданными затраты СССР ради первенства в освоении космоса?
Здравствуйте. Безусловно. Сегодня праздник со слезами на глазах. Если бы Юрий Гагарин вернулся к нам, он бы не узнал своей родины, потому что ее уже нет. И его бы самого не стало, он бы дважды умер, потому что... И он боролся и делал свое великое дело не ради золотого тельца, который стал теперь символом. Каждый день погибают миллионы у нас людей сейчас. Ну, за эти годы 20 миллионы погибли. За что? Непонятно.
Станислав из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Станислав Сокол. Вы знаете, борьба за космос, ведь она происходила на фоне ожесточенной борьбы двух геополитических центров Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. В общем, в итоге задача была какая? Получить превосходство в ракетно-ядерном оружии. В итоге был ракетно-ядерный тупик, но тем не менее человечество получило большой рывок в технологии. Это во-первых. Во-вторых, на фоне этого ракетно-ядерного тупика получились новые средства геополитической борьбы, активная подрывная деятельность путем вербовки агентуры влияния. Вот в результате вот этой активной подрывной деятельности Советский Союз потерпел поражение и был ликвидирован как геополитическая конструкция.
Это был звонок из Москвы от Станислава. Сообщение, которое прислал нам Николай. Затраты оправданы хотя бы тем, что власть в СССР загружала не в свои карманы, а в научные космические карманы дружественных стран деньги. Это сообщение от Николая. И сейчас звонок из Королева. Валентина до нас дозвонилась. Валентина, ваше мнение.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Валентина Львовна из Королева. Я считаю, что ни в коем случае не оправданы, тем более человеческие жертвы. И Юра Гагарин просто попал своей доброжелательностью. В общем, лоханули парня. Он просто был очень хороший человек. А затраты лучше бы нужно было пустить на человеческие нужды. И даже великие, в кавычках, конечно, фантасты, Стругацкий говорил, лучше бы разобраться на земле. Все.
И осталось время зачитать несколько сообщений с нашего интернет-сайта, где наш слушатель на форуме оставляет комментарии. Затраты оправданы, престиж страны не купишь ни за какие деньги. СССР был одной из двух сверхдержав, устанавливающих свои правила игры. Сейчас американцы гордятся своей высадкой своих астронавтов на Луну, что, кстати, вызывает большие сомнения. У СССР поводов для гордости в освоении космоса гораздо больше. Дмитрий пишет нам, что советская экономика была априори нехозрасчетна, как они могли считать. Ну, в общем, на другую тему вышел ответ у нашего слушателя. И Евгений из Дуйсбурга отвечает вопросом на вопрос. Россия, по-моему, сегодня хорошо зарабатывает на полетах в космос. Вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос в нашей утренней программе. Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Доходы ниже прожиточного минимума в России в 2010 году имели 18,5 миллионов человек, которые составляют более 13% общей численности населения, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, в течение минувшего года уровень бедности в стране снизился на 0,1 процентного пункта. Максимальное его значение в современной истории России – 33,5% – было отмечено в 1992 году. Всемирный банк по результатам очередного исследования отнес Россию к странам, где уровень текущих доходов населения превысил средний показатель. Конкретная величина доходов в каждой из охваченных исследованием стран не указывается, однако для группы, в которую включена Россия, он установлен в пределах примерно от 4 до 12 тысяч долларов на человека в год. К этой же группе авторы исследования относят, в частности, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Литву. Две других республики бывшего Советского Союза, Латвия и Эстония, отнесены к категории стран с более высоким уровнем доходов населения. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 23 марта по 6 апреля сократилась на 1% и составила 1 641 тысячу человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу марта составляло примерно 5 680 тысяч человек, или 7,6% численности экономически активного населения. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 29 марта по 4 апреля повысились на 0,1%, а в целом с начала года на 1,7%, сообщает Федеральная служба статистики. В Европейском Союзе доля электроэнергии, полученной от возобновляемых источников, в общем объеме энергопотребления в 27 странах ЕС за период с 1999 по 2009 год увеличилась с 5,4% до 9%, сообщило агентство Евростат. К таким источникам относят воду, солнце, ветер, внутреннее тепло Земли, а также биомассу. По данным Евростата, к концу 2009 года больше других энергию возобновляемых источников использовали такие страны Евросоюза, как Латвия – 36% общего энергопотребления, Швеция – 34%, Австрия – 27% и Дания – почти 17%.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 27 рублей 98 копеек, курс евро 40 рублей 44 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Мощность взрывного устройства, сработавшего в понедельник в Минском метро, составила, по предварительным данным, от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, более 120 получили ранения. 13 апреля объявлено в Минске днем траура. В Дагестане сегодня ночью боевики сначала подорвали, а затем обстреляли из автоматов автоколонну с сотрудниками полиции. Два полицейских погибли, трое ранены. Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на АЭС Фукусима Даиичи с 5 до 7. Это максимальная оценка опасности. Ранее 7 уровень получала только катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Президент США Барак Обама приветствовал задержание в Кот-д'Ивуаре экс-президента этой страны Лорана Гбагбо, который в течение нескольких месяцев отказывался передать власть признанному международным сообществом победителем выборов Алассану Уаттара. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас о ситуации в Дагестане. Как вы только что слышали в новостях, сегодня ночью боевики обстреляли из автоматов автоколонну с сотрудниками полиции, два полицейских погибли, трое ранены, и в сегодняшней прессе есть сообщение о том, какова ситуация в этой республике. Рядом со мной в студии Светлана Павлова. Светлана, вам слово.
Да, Михаил, сегодня «Коммерсант» подробно пишет о нападении на сотрудников МВД Дагестана вчера в Цунтинском районе республики. Тогда в результате вооруженного нападения погибли 5 сотрудников МВД, еще как минимум 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Как сообщает издание, операция по нейтрализации боевиков продолжалась вчера в течение всего светового дня. В результате все 3 боевика, участвовавших в нападении, были убиты. Нападение на полицейский УАЗик было совершено около половины 9 утра неподалеку от селения Кидера. Огонь велся предположительно сразу из 3 автоматов, поэтому шансов остаться в живых под этим шквалом пуль у сотрудников местной полиции было немного. В результате обстрела двое из них, в том числе исполняющие обязанности начальника поселкового отделения милиции, погибли на месте. Еще двое с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу, находящуюся в населенном пункте Бешта. Однако врачам не удалось спасти их жизни. В район боестолкновения были стянуты дополнительные силы сотрудников районных отделов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Около полудня в окрестностях 4 селений был введен режим контртеррористической операции. К вечеру понедельника операция по поиску и нейтрализации нападавших была завершена. Однако в перестрелке погиб еще один сотрудник УВД. По данным пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану, количество раненых в ходе контртеррористической операции составило 7 человек. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом подробнее можно прочитать сегодня в газете «Коммерсант». А газета «Московские новости» в статье под заголовком «Лес на вынос» пишет о том, что компания «Российские автомобильные дороги» начинает подготовку стройплощадки под Химками. Борьба экологической общественности за каждый клочок химкинского леса вступает в новую фазу, отмечает издание. Сегодня «Автодор» намерен начать очистку будущей стройплощадки трассы Москва-Санкт-Петербург от срубленных деревьев. Защитники леса хотят встретить рабочих массовой акции протеста. «Это не начало строительства, а подготовка территории, которая начнется с уборки», заявил московским новостям сотрудник пресс-службы государственной компании «Российские автомобильные дороги» «Автодор». «Сейчас вдоль будущей трассы лежат стволы деревьев, которые рабочие успели свалить летом. Они гниют и летом могут создать пожароопасную ситуацию, утверждают в «Автодоре». В ходе строительства скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург «Автодор» гарантирует соблюсти изначально заложенные в проекте природоохранные мероприятия, возведение шумозащитных барьеров и переходов для животных. Организацию водных стоков. К тому же, напомнили в госкомпании, проект уже был оптимизирован с учетом требований общественности. Однако для независимых экологов неприемлем сам факт появления строителей в лесу. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова пообещала организовать сегодня новую публичную акцию. Она надеется обратить внимание президента Дмитрия Медведева на альтернативный вариант строительства трассы. «Мы будем настаивать на нем, мы расскажем президенту, как через французские офшорные компании транспортники уводят деньги этого проекта», заявила Евгения Чирикова московским новостям, отказавшись обнародовать свою информацию. Зато Евгения Чирикова охотно рассказывает, что участки земли вдоль будущей трассы уже появились в продаже. Дорожники, в свою очередь, утверждают, что никакой связи между этими участками и проектом строительства скоростной автомобильной трассы Москва-Санкт-Петербург не существует. Вдоль отрезка трассы, пролегающей через Химкинский лес, не будет возводиться никаких объектов, говорится в официальном заявлении «Автодора», сообщает сегодня газета «Московские новости».
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова с обзором российских газет. Ну, в конце нашей программы вернемся к первой теме этого часа программы «Время свободы», визиту премьер-министра России Владимира Путина на Украину. Поговорим о том, как воспринимают эту страну россияне, и о том, каково отношение украинцев к России. Этому посвящена наша рубрика «Общественное мнение». У микрофона Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Киевский международный институт социологии в течение последних нескольких лет ведет совместные исследования с Левада-центром. Обе эти организации регулярно изучают отношение жителей своей страны к стране-соседу. Как относятся украинцы к России? Этот вопрос я задала генеральному директору Киевского международного института социологии Владимиру Паниотто.
Отношение украинцев к России, если брать население в целом, можно характеризовать, мне кажется, как безответную любовь. Потому что за тот период, который мы исследуем, 90% плюс-минус 2% относятся к России положительно. А отношение россиян к Украине очень разное.
Какие факторы тут играют роль? Что влияет на отношение украинцев к России?
Прежде всего, конечно, существенная дифференциация по регионам. Понятно, что лучше всего к России относится восточный регион, где 98% относится к России хорошо или очень хорошо. А хуже всего западный регион, там 73% относится хорошо или очень хорошо. Но только 20% относится плохо в западном регионе. Но в целом отношение очень стабильно.
А каково отношение украинцев к российскому руководству?
Отношение к российскому руководству мы, собственно, это вставляли только в один из вопросов. Но тут, конечно, есть некоторая дифференциация, и отношение украинцев к российскому руководству хуже. Но, как ни странно, все равно подавляющее большинство относится хорошо. 75% в целом к российскому руководству относится положительно, и 13% отрицательно.
Вот вы сказали, безответная любовь украинцев к России. В самом деле, передо мной результаты совместного исследования вашего института Левада-центра. Чем вы объясняете тот факт, что украинцы, по данным опросов, значительно лучше относятся к России, чем россияне к Украине?
Мне кажется, что первоначально эти отношения были одинаковыми, и, собственно говоря, это была одна страна. А потом, после разделения и, может быть, после установления более авторитарной власти, как мне кажется, в России, российское руководство более эффективно стало формировать отношения к Украине, чем украинское к России. Поэтому в Украине оно осталось положительным, А в России в зависимости от ситуации.
А если посмотреть в недавней временной перспективе, менялось ли как-то это отношение в течение последних лет?
Вот одно из первых падений было в 2004 году. После революции, наверное, я думаю, объяснили. Российское руководство, видимо, объяснило народу, что нехорошо делать революции. Потом были тоже очень резкое падение после войны с Грузией, когда часть политиков Украины приняли такую откровенную поддержку именно Грузии в этом конфликте. А после этого отношения стали выравниваться, и, в общем-то, они сейчас улучшаются. Последние фактически 2 года они улучшаются, и сейчас разница уже не такая большая. 72% позитивного отношения россиян и 90% позитивного отношения украинцев. В то время как были годы, когда большинство российского населения относилось негативно к Украине.
Стало быть, оранжевая революция, затем Грузия. И в какие еще периоды ухудшалось отношение россиян к Украине?
Еще был конфликт, так называемая газовая война, когда Россия обвиняла Украину, а Украина Россию в непоставках газа Европе.
Говорил Владимир Паниота, генеральный директор Киевского международного института социологии. Что касается отношений между двумя странами, то тут данные схожи. Подавляющее большинство как украинцев, так и россиян полагают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами, с открытыми границами, без виз и таможни.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Можно ли доверять декларациям о доходах высших госчиновников? Об этом спорят эксперт Кирилл Кабанов и журналист Александр Самарина. Ведет программу Владимир Карамурза. Обращаем ваше внимание, что программа «Грани времени» выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Олег Цыпулаев открыто осуждал убийство ни в чем не повинных людей.
Ярослав Качинский не появился также на основных государственных мероприятиях.
На малой родине Юрия Гагарина, деревне Клушино, прошла генеральная уборка.
Участки Химкинского леса выставлены на продажу.
Но эти люди могут загладить свою вину и заработать, сообщив о нарушении в их фирме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.